Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. С недавнего времени Петербург получил звание «Российская столица политического троллинга». Уже третий год в начале под Петербургом в поселке Ольгино, а затем в самом городе на улице Савушкина в доме 55 существует таинственная организация, официально имеющая название «Общество с ограниченной ответственностью. Интернет-исследование». А неофициально прозванная самими сотрудниками, которые там работают, так называемыми «кремлевскими троллями» «Министерство правды». Официально учредителем и генеральным директором этой организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров. А финансируется она по линии холдинга «Конкорд», который возглавляет друг и повар президента Владимира Путина Евгений Пригожин. С 2000 года этот холдинг организует банкеты в Кремле, а также сотрудничает с военторгом и Министерством обороны. В Министерстве правды примерно 400 человек, сменяя друг друга раз в 12 часов, круглосуточно сидят за компьютерами и пишут в блоге, в основном в «Живой журнал» или «ВКонтакте». Отделов существует несколько. В одном занимаются благосферой, в другом готовят ТЗ, технические задания, в третьем комментируют новости в российских и зарубежных средствах массовой информации, в четвертом монтируют фотошопы, представляя головы Навального и Обамы к телам животных и так далее. Кроме конкретных кремлевских троллей, в здании на улице Савушкиной базируется интернет-агентство «Невские новости», «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Народные новости» и от других. Главная задача кремлевских троллей – создание позитивного облика Владимира Путина, Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева и других российских чиновников, и негативного – Украины, Америки, Европейского Союза и российской оппозиции. Татьяна Н., просившая не называть ее настоящую фамилию и имя, проработала в Министерстве правды больше полугода. Проблем устроиться туда у нее не было.
Они достаточно открыто выставляют эти вакансии на HeadHunter. Просто требуются корреспонденты, аниматоры, там вплоть до уборщиц. Ну, то есть обычный набор такой для компании. Непонятно, чем занимаются, но вот ищем за неплохую достаточно зарплату – 40 тысяч рублей. Называется вся эта организация «Интернет-исследование». Вот, не было никакого неофициального оформления, ничего. Кто-то был официально оформлен, но кто эти люди, непонятно. Вот, ну и, собственно, нашла именно «Интернет-исследование» корреспондент. Пришла туда, никто не объяснял, что за такое «Интернет-исследование», что за СМИ или это не СМИ. Ну, меня, разумеется, привлекла зарплата на тот момент. Потому что как человек, который снимает жилье, необходимо так, зарплату несколько больше, чем платят здесь в Петербурге в СМИ. Пройдясь, грубо говоря, по всяким разным там агентствам бизнес-новостей и прочее. Ребята приятные, хорошие, говорили, приходи, но 25-30. Вот, это, соответственно, большая часть денег, которые мне приходилось бы платить за жилье. Поэтому я решила так, ага, надо что-то найти за большие деньги. Нашла на свою голову. Пришла, там толком не объяснили, что это за организация. Дали тестовые задания, которые длились пару недель, наверное. Вот напишите такой текст веселый. А вот как вы думаете об этой новости? Напишите свое мнение. А еще, а попробуйте через историю.
Друг Татьяны, Н. Антон, также просивший не называть его настоящие фамилию и имя, попал в Министерство правды по совету друзей.
Я заполнил анкету и в этот же день пошел сразу же работать. Сначала меня посадили в отдел, где нужно было писать комментарии на сайтах разных газет, ну и других СМИ. Их было очень много. Все не помню, но там было точно «Эхо Москвы», что-то, ну, в общем, много. Причем, когда я пытался зарегистрироваться на некоторых сайтах, чтобы начать там что-то писать, уже наш айпишник был забанен на многих из них. Вот, а потом меня забрали в отдел, где нужно было писать комментарии для «Живого журнала», для наших постов. То есть товарищи пишут посты по техническому заданию, а мне надо было эти посты комментировать, чтобы это выглядело якобы более-менее живо. Человек посмотрит, о, есть комментарии, здорово, можно даже прочитать.
Регулярно сотрудники агентства «Интернет-исследования» получают так называемые ТЗ – технические задания.
ТЗ выглядело примерно так. Какая-то тема, задание «Путин сегодня посетил то-то», например. Новость «Путин там-то сделал вот это». И дальше поехал текст. Текст, как правило, очень схож, даже по большей части копирован с Russia Today. Они пишут позитивные новости о Путине, соответственно, оттуда берется ТЗ. Некие как бы тезисы оттуда берутся. Далее приводится список, примерно как для диплома, необходимой литературы, которая может помочь. То есть где-то какие-то статьи, где кто писал, Фонтанка, Life туда же входил, Russia Today, понятно. Ну, еще какие-то издания, РИА Новости. То, чем можно было воспользоваться. Далее следовал вывод, к которому нужно было прийти в своем материале. То есть вы пишете с точки зрения кого угодно, а кто-то, якобы домохозяйка, например, печет пирожки, и так, оп, напишу-ка я свое мнение по поводу вот такой вот новости. И пишет свое мнение, но при этом выдерживая политику партии и опираясь на этот вывод, что то-то, и нужно прийти к выводу, что ага, отлично, вот это вот действие Владимира Владимировича спасет Россию. Вот именно спасет. Нужно к этому прийти. Иногда выводы разнились несколько там, с новостями, потому что техническое задание писали такие же ребята, я подозреваю, как и мы, да, они где-то в каких-то моментах не ориентировались ни в политической ситуации, ни в экономической. То есть людей набирали разных. Кто пришел, тот и писал. Ни уровень грамотности толком не проверялся, ни владение, скажем так, ситуацией, ни политической никакой. Просто пишет человек, отлично, умеет набирать тексты. Замечательно, берем.
Таня, а кто писал эти технические задания?
Такие же ребята. Они находят новости позитивные, находят тезисы, ну, особо не утруждаясь, просто из одной какой-нибудь статьи, и составляют ТЗ по обычной схеме.
Другая бывшая сотрудница агентства интернет-исследований, также просившая не называть своих настоящих имени и фамилии, Лена Н., ушла из него несколько дней назад после того, как решила отказаться писать в блогах то, что от нее требовалось в очередных технических заданиях об убийстве Бориса Немцова.
ТЗ, конечно, я видела тоже и работала по ним. Какие там были тезисы, что обязательно нужно подвести людей к мысли, что убийство Немцова – это провокация именно перед маршем. Убит он своими же, то есть, коротко, Немцова убил Немцов для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне и пропиарить заодно проклятую оппозицию, которая непонятно чего хочет. И, соответственно, под каждой новостью в ведущих изданиях сотни тысячи комментариев, где вот эта одна и та же мысль под разным соусом дается. Провокация, оппозиция убила своего, потом приходит следующий ТЗ. Надо намекнуть, что это США убила. Намекаем, пишем посты, комментарии, что это убила США. Дальше приходит следующий ТЗ. А сейчас мы намекаем, что это украинский след. Значит, пишем посты, комментарии именно намекая на Украину. Следующее ТЗ. Расхваливаем Путина, как он, во-первых, выслал соболезнования матери, какой он молодец, и как он там призывает хорошо и расследовать это убийство. То есть похвалим заодно и Путина.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы рассказываем об агентстве интернет-исследования, о Министерстве правды, расположенном в здании на улице Савушкина, 55, где пропагандистской работой занимаются так называемые «кремлевские тролли». Сразу после убийства Бориса Немцова технические задания кремлевским троллям в основном были посвящены этому событию. Попавший в список этих технических заданий в наше распоряжение свидетельствует о том, в каких направлениях кремлевскими троллями осуществлялась работа с общественным мнением. Процитируем некоторые из них. Техническое задание 28 февраля. Основная идея. Формируем мнение о том, что украинские деятели могут быть замешаны в смерти российского оппозиционера. Смерть Немцова была не случайной в условиях достижения Минских договоренностей и возможного улучшения сотрудничества Украины и России. Теперь же Россия стала страной, которой Запад проявляет негатив. Это явная провокация, направленная на всплеск недовольства представителей оппозиции, которые начнут призывы к митингам и шествиям с целью свержения власти. Конец цитаты. Техническое задание от 6 марта. В России, где, по словам оппозиционных и западных средств массовой информации, Путин убивает вышедших в тираж оппозиционеров, Анна Доицкая находилась под защитой прокуратуры как важнейший свидетель. Сам факт угроз жизни для свидетеля именно на территории Украины говорит о том, что власть Российской Федерации никак не причастна к смерти Немцова. Убийство – чистейшей воды провокация, которая была призвана дестабилизировать обстановку на предстоящем митинге. Конец цитаты. Техническое задание от 7 марта. Основная идея. Формируем положительное мнение о работе правоохранительных органов. Вопреки обвинениям оппозиции, государство делает все для поимки убийц Немцова. Любители покритиковать власть использовали убийство соратника как повод для того, чтобы позлословить. Кроме этого, они не делают ничего. В то время как «главный злодей» в кавычках президент наладил эффективную работу по поимке преступников, и на выполнение этой цели брошены лучшие специалисты. Конец цитаты. Подобные технические задания сотрудникам агентства интернет-исследования выполняли с использованием нескольких аккаунтов. Этот сотрудник мог представляться в социальных сетях и как рязанская домохозяйка, и как сибирский инвалид, и как служащий районной администрации, как кто угодно. Ограничений в разнообразии не было. Татьяна Н.
Работали круглосуточно. Был график 2/2. Люди работали посменно, причем день-ночь одни ребята, потом приходят еще смены. То есть, ну, в 4 смены фактически. То есть, вот 200 ребят в нескольких кабинетах, они писали в ЖЖ у каждого. Были свои аккаунты, по 3 аккаунта на человека. Ну, это 3 аккаунта, это когда ты блогер. Тебе нужно вести 3 аккаунта от разных совершенно людей. Причем давали уже старенькие, всем известные аккаунты, о которых уже писали во всех новостных изданиях, о том, что ага, это кремлебот, ребята. Нет, все равно. Ну, то есть не было, видимо, у этой организации такой цели скрываться качественно. Либо они не понимали, что их давно видно, и всех их блогеров липовых давно уже вычислили. Поэтому аккаунты новые, как таковые, не создавались. То есть у меня было 2 старых, очень таких стареньких, которые велись давно-давно. Они уже везде мелькали, но при этом мне их дали опять вести. И был заведен еще один новый. Там один на барышню и 2 на молодой человек. Один у меня был сибирский парень, другая была барышня преклонного возраста, вне территории. То есть она такая, просто пишет. И один был молодой человек тоже, как бы, вне всяких деятельностей. То есть я не делала уклон в то, что испек пирожки и тут же к новости перешел.
Антон, а сколько комментариев надо было написать за рабочую смену?
Нужно было написать 126 комментариев под постами людей, которые написали их внутри этого здания. И еще где-то порядка 25 на страничках живых людей, чтобы на тебя кто-то обратил внимание. А постов нужно было написать 10. Вот. Недавно один товарищ уходил, сказал, что теперь 12.
Татьяна, к вам в агентство интернет-исследования приходили читать лекции политологи?
Да, приходили политологи, но впоследствии. То есть в самом начале не было ничего такого. В моем понимании политолог выглядит иначе. Есть и знакомые политологи. Они не такие. Приходил мужчина, он, да, представлялся, я политолог, я такой молодец. Многих довело, скажем так, до финиша, все у меня выигрывали, почему-то все. И, соответственно, прокачивал ребят, чтобы они писали позитивно о России. То есть рассказывал о том, что вот все действия, которые когда-либо правительство России, правительство там СССР предпринимало, были позитивными, и именно так и надо было. А Америка плохая. То есть вот как в детском саду. Америка плохая, Россия хорошая. У нас медицина хорошая, невзирая ни на что, а в Америке плохая. Такие вот были занятия. Было на них очень грустно сидеть, но ребята слушали, на ус наматывали все это дело. Потом, соответственно, некоторым это даже помогло увериться в том, что да, замечательная страна, нравится, хорошо. При этом, ну, контингент там достаточно смутный. То есть девочки, которые приходят, не выспавшись, и пьют весь день энергетик, да, с грязными волосами и прочее. Ну, то есть кто такие эти девочки? Они вот любят Путина 12 часов подряд. Плюс было у нас пара человек пенсионного возраста. То есть это, в принципе, та категория людей, которая уже должна отдыхать на свою хорошую пенсию, как у нас говорится. Вот, и они пишут о том, что да, Путин молодец, у нас это хорошо, и то хорошо. И при этом люди же прекрасно знают, как все выглядит на самом деле. Они и пришли работать, потому что невозможно жить на пенсию, например. И найти какую-либо работу в возрасте, когда тебе 50, ну, уже трудно. Поэтому они пришли сюда и хвалят. Хвалят правительство, невзирая на то, что именно правительство поспособствовало их маленькой пенсии.
Кроме лекций политологов, в агентстве интернет-исследования распространяются познавательные аналитические записки, в которых дается определенная оценка тех или иных событий в стране, а также характеристики лидеров российской оппозиции. Вот какой, например, вывод содержится в одной из таких записок под краткой биографией девушек из рок-группы Pussy Riot, цитирую. Подводя итоги, стоит отметить, что участницы коллектива, откровенно пропагандирующие антиправительственные настроения, страдают смешанным расстройством личности. Сейчас участницы продолжают оппозиционную деятельность, называя жестокими действия Министерства внутренних дел России. Однако среди граждан страны коллектив не пользуется популярностью. Напротив, Pussy Riot откровенно презирают и любую их деятельность жители Российской Федерации критикуют. Заслуженная репутация для коллектива, главная цель которого – антиправительственная и антироссийская пропаганда. Конец цитаты. А вот что написано об Алексее Навальном. В итоге стоит отметить, что Алексей Навальный, провозгласивший себя правдорубом и борцом за свободу, заработал себе репутацию лжеца, обманщика и предателя Родины. Встречаясь с представителями иностранных спецслужб, Навальный тем самым лишний раз доказывает тот факт, что он работает на Запад. Конец цитаты. О Михаиле Ходорковском. Подводя итоги, стоит отметить, что Михаил Ходорковский, бывший коррупционер, спекулянт и преступник, на данный момент является прозападным оппозиционером, главная цель которого – становление прозападного правительства в России. Владимир Путин, мудрый и опытный политик, прекрасно понимает планы оппозиции России. И реализации подобного плана, по аналогии с событиями на Украине, в Российской Федерации он не допустит. Конец цитаты. Иерархическая структура, которая выстроена в агентстве интернет-исследования, напоминает государственную вертикаль. Низы не только не допускаются к начальству, но и не знают его даже в лицо, знают только непосредственного своего маленького начальника, так называемого «тим-лидера». Антон Н.
Есть, допустим, кабинет. В кабинете сидит несколько человек, которые занимаются там, выполняют свою функцию. У них есть так называемый тим-лидер, который их маленький босс вот этого кабинета. Маленький босс кабинета с начальником смены, то есть босс, который отвечает за несколько кабинетов сразу, общается. А уже начальник смены общается с начальником отдела. И что было сказано сразу, что все вопросы тим-лидер вещает, самый маленький, который босс, что все вопросы надо решать через меня. Ни в коем случае не обращайтесь напрямую ни к начальнику повыше, и уж тем более ни к начальнику еще выше. И, собственно, я их даже и не знал особо так, кроме как он поздравлял всех с какой-нибудь премией или отчитывал всех за опоздание. Его больше никто никогда не видел.
Татьяна Н.
Некоторое время мне довелось замещать тим-лидера. Пару раз я встретилась с этим товарищем Олегом, который ничего не соображает в ЖЖ, не знает, как писать посты, не знает, как их выводить в топ, не знает, что такое теги и прочие вещи, и при этом он начальник. Ну, хотя, в принципе, придираться не к чему. У начальников всегда главное, чтобы человек руководил. Вот, но дело в том, что и люди, которые пониже, да, его начальники идут. Это была Ася, например, начальником смены. Она тоже ничего не знала о том, что такое ЖЖ, СМИ, как это делать. В здании, по моим ощущениям, не было ни одного профессионала, который бы хотя бы что-то тянул. То есть были люди, у которых получилось, как, например, был Ярик некий, которому 20 лет. Вот, у него однажды получилось войти в топ ЖЖ, и он написал руководство всем, как надо. Но ЖЖ-то меняет свою политику. ЖЖ начинает действовать иначе. То есть, ага, заметили, вот такие вот ребята пишут абсолютную ерунду и вышли в топ. Хорошо, изменим условия. Ну, и они отслеживают. Но, тем не менее, Ярику удалось. Он занял должность повыше. Уж не знаю, как она называется, но ходил он дальше в костюме.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы рассказываем об агентстве интернет-исследования, о Министерстве правды, расположенном в здании на улице Савушкина, 55, где пропагандистской работой занимаются так называемые «кремлевские тролли». К Как явствует из документов, которые выложил в сеть анонимный «Интернационал», кроме банального троллинга, команда кремлевского повара Евгения Пригожина финансирует не только агентство интернет-исследования, но и украинских блогеров и аналитиков. Причем началось это финансирование за несколько месяцев до аннексии Крыма. В новостном агентстве «Харькова», например, работает 21 сотрудник, ежемесячно на их зарплату уходит 222 тысячи рублей. В Министерстве правды запускаются и международные тролль-проекты. Часто это недовольные американцы, которые пишут о тяжелой американской жизни, безработице, глупом президенте Обаме и все чаще присматриваются к России, которая заявляет о себе как о новом геополитическом лидере. А на самом деле это те же кремлевские тролли с улицы Савушкина. Разжигание антиамериканских настроений в российском обществе – одна из главных задач агентства интернет-исследования. Антон Н.
Основное это было вот прям раз в неделю стабильно, а может и чаще, по поводу того, что кто-то кого-то там застрелил обязательно. Вот. И причем, если застрелил кто-то кого-то один раз, нужно было несколько раз еще об этом напомнить обязательно. И вывод, конечно, обязательно плохой, что как же так, куда смотрит президент, почему оружие в свободной продаже. Что там еще было? Естественно, давление якобы США на все подряд, санкции, что это плохо, глупо, недальновидно, а нам вроде как все равно. Ну, это вот такого курса надо было придерживаться.
Татьяна Н.
Всячески хайли. То Обама плохой, Обама плохой президент. Почему же, да, он не отменил разрешение на оружие? Что у них такая-то медицина, что у них везде там гангстеры и прочее. Ну, то есть все вот эти вот негативные моменты, которые, ну, неизбежны все равно. Ну, вот в современном мире есть везде. В России точно так же есть. Пытались, конечно, убедить в том, что в России стало все гораздо лучше, меньше стали убивать. Меньше там стало умирать людей в больницах, например, да? Но это же не так. Ну, я прекрасно об этом знаю. И опять же политолог об этом рассказывал, да, вот стало лучше жить. Я говорю, подождите, как это стало лучше жить, если, говорю, вот, ну, например, у меня есть огромный список знакомых и друзей, которые говорят о том, что нет, в детских садах не стало лучше жить, потому что вот я работаю в детском саду, да, столько-то лет, лучше не стало. Медики, лучше не стало. Работники там сферы образования, лучше не стало. А политолог на это говорил, нет, тут не нужно учитывать мнение вот этих вот людей, становится в общем лучше. Я говорю, простите, не понимаю тогда речь о чем идет. Я говорю, если на местах людям не становится проще, легче, у них не появляется новое оборудование, не появляется, там, грубо говоря, каких-то новых зданий, да, для преподавания, а наоборот, детских садов становится меньше, алкашей не становится меньше, убивают точно так же, потому что, говорю, статистика не меняется, я прекрасно знаю, сколько примерно людей убивают в Петербурге, да, ежедневно. Я говорю, это же прекрасно освещается, раз, и сводки, я эти читала чудесные, ментовские, два. Нет, это не так. Ну и как-то так пытались немножечко призаткнуть, чтобы те люди, которые говорили, что не так, просто посидели. Я уже перестала со временем политологу что-либо говорить, села и слушала. Думаю, ладно, пройдет лекция, слава богу, доделаю работу, пойду домой.
Кремлевские тролли надолго в Министерстве правды не задерживаются. Они уходят, не выдерживая той атмосферы, которая создана в агентстве интернет-исследования. Татьяна Н.
Но эта работа была сугубо для зарабатывания денег, да. То есть необходима была сумма, отлично. Стиснув зубы, я походила на эту работу. При этом, да, у меня есть негативное отношение к себе, что я там работала вообще, в принципе. Ну, такова была ситуация, да. Но когда мы оттуда вышли, господи, как же стало легко. То есть, как только вот захлопнули дверь, прямо аж хорошо стало. Нет этого груза ответственности, что ты делаешь что-то не то. И отношение к этому всему, невзирая на то, что, да, прокачивали молодым людям, которые там находятся, мозги достаточно так сурово, стало больше ненависти, то есть появилось больше ненависти к правительству, ко всей этой организации вообще, которая поддерживает политику. То есть я не скажу, что до этого я так ненавидела президента. Ну, мерзко писать о нем, неправда, да, мерзко поддерживать. До ненависти, конечно, далеко, мерзко просто. Просто было мерзко. Но, слава богу, я оттуда ушла и быстренько нашла себе позитивную работу.
Антон Н.
Это, прежде всего, опыт борьбы со своей совестью и с омерзением, конечно, да. Был какой-то момент, когда я, в общем, особо не проверял информацию, что писал, а вот тут решил проверить, потому что знакомая тематика ушла. Я понял, бог ты мой, какой же это бред. Там что-то рассказывали про фильм «Крым глазами американца». Якобы американец закончил школу кино в Калифорнии и приехал снимать свою дипломную работу в Крым об оккупации. А там все хорошо, ну, относительно. И он говорит такой: «Мое правительство меня обмануло». А я помню, что рожа американца-то знакомая, что это товарищ Мигель Фрэнсис, и где-то он уже мелькал, вот, и что он не совсем американец. Вот, и тогда мне стало прям вот мерзко.
Елена Н.
Я хотела сказать, что я пришла сюда на Радио Свобода, потому что я испугалась за свою безопасность. И если я почувствую какую-то угрозу, то я буду, конечно, бить во все колокола и подниму на уши всю прессу и всю общественность, потому что, да, это действительно страшно. Я считаю, кстати, насчет моих бывших коллег, еще одно обращение, что если вы работаете там, то вы не находитесь в безопасности, это абсолютно точно. Вам будет стыдно потом всю жизнь, что вы этим занимались. Кто-то из ваших знакомых будет показывать на вас пальцем. Вот это вот, по-моему, самое ужасное, что может быть. Это стыдно, потому что сейчас, как я полагаю, сейчас начнется атака со всех сторон на это заведение, потому что ту ненависть, которую они множат в интернете и вообще в обществе, это нужно прекращать, это начинают осознавать люди. И я думаю, что в любом случае все... Вы, мои коллеги, проработаете там недолго, по разным причинам. Поэтому лучше вот уйти сейчас и покаяться перед самим собой, рассказывать своим сыновьям и внукам, что вы работали когда-то кремлеботом, троллем в интернете. Это, по-моему, стыд, позор.
С такими чувствами покидают агентство интернет-исследования его бывшие сотрудники. Бывшие сотрудники Министерства правды или Министерства лжи. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». В ней принимали участие бывшие сотрудники агентства интернет-исследования Татьяна Н., Антон Н. и Елена Н. Ведущий Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.